Сегодня мы с вами вкратце повторим пройденное и поговорим об аскетике и духовной жизни на первом занятии. Об аскетике и духовной жизни. Прошу еще раз меня внимательно выслушать. Это не будет очень долго, я постараюсь там, в 15-20-25 минут уложиться. Но я хотел бы еще раз пройтись по христианской антропологии, по учению церкви о таинствах. И те места, которые вы услышите, вам непонятно или давно было непонятно, но как-то забывала спросить. У меня просьба, соответственно, после этого задать вопросы, чтобы мы уже к какой-то такой общему вопросу домостроительства нашего спасения не возвращались. И вами как бы было четко усвоено. Итак, христиане верят в Бога. Бога, который всегда существовал, который не имеет границ, над которым не властны никакие физические стихии, да, не знаю, там, время, пространство и так далее. И этот Бог есть любовь. Этот Бог есть любовь, Бог есть добро, Бог есть личность. Мы верим в личностного Бога. И самим Богом открыта тайна нам, что Бог един, но троичен в лице. Мы с вами говорили, что это действительно христианский догмат. Он не поддается на самом деле какого-то четкому уразумению, пониманию. И мы в это верим. Вот этот Бог, да, создал нашу Вселенную. Опять же, зачем Он создал, почему создал, мы не знаем, нам трудно понять. Вот. Иногда там применяются такие слова, как, там, не знаю, преизбыток благодати. Да, иногда говорится о том, что, ну, то есть по преизбытку благодати Господь вот творит мир. Иногда говорится о том, что одно из свойств Божьих – это то, что Бог творец, то, что Он творит. И, соответственно, вот Он сотворил мир. Ну, как сказать, это все достаточно интересные рассуждения, они в чем-то верны, но иногда на них, опять же, находятся некоторые возражения, да, и они достаточно имеют под собой тоже какую-то основу. Поэтому, на самом деле, мы не знаем, это просто как факт. Бог сотворит мир. Да, творит пространство, время, материальную составляющую, да, звезды, планеты, ну, все вот, что мы. При этом, кроме телесного мира, да, Господь Бог творит также мир ангельский. Ангелы – это свободные тоже существа, они тоже личности, и Бог их сотворяет как своих таких помощников. Во время, когда мы не знаем, но, как сказать, часть ангелов пошла против Бога. Обладая свободой воли, вот, ну, часть ангелов решила пойти против Бога. Опять же, почему они так сделали, как получилось, мы не знаем. Да, какой-то четкой истории, но мы знаем, что вот, возглавляет, значит, это сообщество отколовшихся ангелов от Бога, супротивников. Да, дьявол, сатана и множество, опять же, других названий. Да, и как бы считается, что основным все-таки побудительным мотивом является некая гордость, зависть и так далее. Также Господь творит нашу, значит, планету, да, очень чудным образом. Многократно многие христианские писатели говорят о том, что наш мир очень красив. Да, и Бога можно увидеть не только с помощью там, богословия, да, не с помощью, да, только того откровения, да, которое Господь нам дал в виде священного писания, священного предания, но также через рассматривание красоты видимого мира. Так вот, венцом творения Божьего считается человек. Да, человека Бог творит по своему образу и подобию. Образ – это как данность, в образе видит прежде всего личность человека, да, и ее главные свойства, как то действительно свобода воли, да, какое-то творческую активность, способность любить Бога, другого человека, способность к самопожертвованию. Ну, много-много сейчас, так сказать, много моментов. Значит, подобие видит в неком задании для человека, чтобы человек смог уподобиться Богу в любви, в доброте, ну и во многих других качествах и свойствах. Нормальное состояние человека, Бог его таким создал, что в сердце человека пребывает Бог. Да. Человек состоит не только из тела и не только из души, но есть вот такая особая какая-то часть человека, которая называется дух, духовная составляющая человека. И вот духовная составляющая требуется Бог. Как бы. Дух нас жаждет Бога. Без него ему плохо. И нормальное состояние, когда вот Бог в сердце человека. И дух человека наполнен Богом. Значит, соответственно, первые люди такие и были. Это был там Адам и Ева. И они жили в раю, в некотором чудесном месте, где они могли общаться, в том числе с Богом, где могли проявлять какие-то способности, могли учиться и возрастать во всех смыслах, духовно, душевно и так далее. Но случилась такая катастрофа в человеческом мире, и первые люди тоже отпали от Бога. Они пошли против Него. И мы с вами говорили, что если говорить о том, как представлять эту духовную катастрофу, то это не тот процесс, когда, значит, люди что-то не то сделали, а Бог выгоняет их из рая. А это такой процесс, что человек сам сознательно из своего сердца выдворяет Бога и говорит: «Я сам, значит, все сделал». Вот возникла некая катастрофа, средостение, некое повреждение человека. Да, мы с вами сказали, что человек повредился. А все его свойства, все пришло в какое-то разгармонизированное состояние. Дух, душа, тело мечутся в разные стороны, не могут найти согласия. Да, какая-то иерархия, когда дух, так сказать, иерархически выше, душа, значит, под ним, тело как некий такой орган, который просто исполняет как бы волю человека. Все это тоже померкло. Иногда очень часто тело как бы управляет человеком. Человек, как апостол Павел пишет: чего хочу, то не делаю, а чего не хочу, то делаю. Вот такое как бы состояние. Это состояние называется состояние грехопадения. Состояние грехопадения. Вот в этом состоянии грехопадения человек стал жить. Но любвеобильный Бог свое создание, да, не захотел забывать. И, как мы полагаем, да, у человека было, помимо всего прочего, задание как-то следить за землей, взращивать, быть в каком-то смысле царем этого мира, да, по благоволению Божьему. Так вот, Господь еще в раю, ну, обещает спасение человеку. И мы с вами имеем достаточно продолжительный период ветхозаветной истории, период Ветхого Завета, когда Бог тоже осуществляет домостроительство нашего спасения. То есть Он готовит людей, да, к приходу в мир Спасителя. Вот. Потому что Он в раю еще обещал, что именно из семени жены произойдет этот Спаситель. Значит, это действительно сложный такой период истории. Мы находим в Ветхом Завете множество жестокостей, множество, сейчас бы мы сказали, некоторых послаблений к человеку со стороны Бога, в нравственном смысле. Но здесь мы тоже должны понимать, что человек действительно очень низко пал, и человек не мог принять какого-то высокого учения. Да, и когда мы слышим заповедь «око за око, зуб за зуб», сейчас нам кажется оно каком-то очень странным, несоответствующим высоте христианского учения. Но тогда это была немыслимая высота для тех людей, когда даже тогда жили, которые готовы были истреблять, так сказать, своего противника, целые рода за какое-то против себя преступление, а не просто там вот там око за око. То есть кому-то око, а мы давайте их всех вырежем, все их племя. Вот пример такое бытовало, если у нас сила на это есть. Соответственно, Господь готовил народ из тех людей, кто были, из тех племен, он выбрал, соответственно, Израиля, Якова и израильский народ. Да, и заключил с ним как бы завет. Да, что он будет с ними, будет помогать им, а, значит, ветхозаветный израильский народ будет хранить верность Богу, не будет служить иным богам и прочее, прочее, прочее. Значит, мы с вами видим, что это тяжело давалось ветхозаветному израильскому народу. Он постоянно падал, и Господь постоянно посылал к нему пророков, судей, царей, чтобы как-то все-таки, ну, благочестивых царей, чтобы как-то народ исправлять и вести его. И вот путем этой такой длительной истории, в конце концов, как это было обещано в пророчествах, есть множество пророчий по временам, и по срокам, и по месту рождения Спаситель. Но Спаситель пришел в этот мир. Да, это еще один наш догмат, который, опять же, недоступен для нашего полного понимания, который гласит о том, что второе лицо Святой Троицы вочеловечилось, воплотилось. Это действительно сложно принять, как, не знаю, там, трансцендентный Бог соединяется вот в какое-то ограниченное человеческое существо. Но это предмет нашей веры. Мы верим, что наитием Святаго Духа Дева Мария зачала младенца, да, который одновременно и Бог, и человек. Вот такая тайна божественная. Соответственно, Спаситель, Бога-человек, Иисус Христос пришел в этот мир. Это отдельная история, почему только Бога-человек мог спасти нас от вот этого проклятия греха и смерти, которому подпало все человечество в результате грехопадения. Но, тем не менее, это так. Мы как бы подробно это сейчас не рассматриваем. И Спаситель пришел в этот мир как обычный человек. Да, мы с вами знаем, что он родился не в царских палатах, да, он родился вообще в хлеву, да, во время переписи. Но родители его были, ну, как бы обычные люди, вот, с весьма там скромным достатком. И до, можно сказать, 30 лет Христос себя никак особенно не проявлял. Да, сохранились некоторые свидетельства, да, что там в возрасте примерно 12 лет он там с родителем паломничал в Иерусалим, да, вел очень умные разговоры со священниками храма и так далее. Но, тем не менее, как-то особенно не проявлялся. Но в 30 лет, во время совершеннолетие по еврейским законам, когда только и только тогда еврейские мужчины, да, могли как-то учить кого-то, Иисус Христос вышел на проповедь. Да, крестился, опять же, у Иоанна Крестителя, который был предтечей, который именно ознаменовал приход Спасителя, и который засвидетельствовал о том, что действительно этот человек есть Спаситель. Да, собрал вокруг себя учеников, да, сперва 12 апостолов выбрал из той среды, кто за ним ходили, потом 70 человек, и попал, и послал апостолов на проповедь. Да, на проповедь чего? Это очень важно, о чем была проповедь. Когда мы говорим о многих современных религиях, то мы видим проповедь некого учения, нравственного, еще какого-то. В случае же с Иисусом Христом мы видим несколько другую картину. Так? Главная сущность проповеди христианства – это проповедь о Спасителе, то есть о личности, о самой личности нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это смысл, это альфа и омега всего, всей благой вести. Да? Соответственно, апостолы, соответственно, Иисус Христос, мы с вами знаем, что проповедовал приблизительно около 3 лет. Его проповедь, с одной стороны, вызвала огромный интерес, потому что послушать Иисуса Христа приходило по несколько тысяч человек, которые готовы за ними были идти достаточно далеко, да, так что вот Господь совершал чудеса, чтобы накормить людей, которыми очень долго пришлось бы идти к себе обратно домой. С другой стороны, вызвало некоторое такое озлобление, ревность, зависть, соответственно, первосвященников, священства и существовавшие на тот момент такой видные партии, как фарисеи. Да. Фарисеи были, это благочестивые люди, как бы сейчас сказали, которые ревностно относились к закону. Да. Был некий закон, который дал Богом в Ветхом Завете. Они стремились буквально его исполнить. Но часто за буквальным исполнением закона забывали главное. Любовь, милость и прочее. Соответственно, объединившись, эти партии схватили Иисуса Христа, он в каком-то смысле добровольно предался им и распяли, подвергли такой мучительной, позорной казни. Перед этим, перед самым этим актом, Иисус Христос, мы с вами знаем, совершил тайную вечерю, которую призвал апостолов творить, повелел апостолов творить свое, его воспоминание. Ученики, очень опечалились. Мы с вами знаем, что они были действительно в таком растерянности. Да, может быть, даже пребывая с Господом, они до конца не осознавали, кто Он есть и что Он несет учение. Потому что у многих в то время были представления о Мессии, как о неком царе, о неком избавителе. Там многие люди понимали это, в таком чисто материальном плане, что вот сейчас, допустим, иудея пребывает вот под властью римлян. Они там, налоги собирают, обижают как-то нас. А вот придет такой царь, он, их прогонит и вот установит такую совершенную монархию. Соответственно, ученики разбежались, но случилось чудо. Иисус воскрес. Воскрес самовластно, потому что Иисус Христос, Бога-человек, Он Бог, и врата ада не смогли Его удержать. И это дало огромный, импульс ученикам. Да, Иисус Христос приходил им в течение 40 дней после своего воскресения, беседовал с ними, наставлял. Они убеждались в реальности этого события. После чего Иисус Христос вознесся к Отцу. Вот в своем как Бога человек. То есть как человек. Вот. Это причем видело, много учеников. Если, верить деяниям, там несколько сотен, до 500, по-моему, мужей. Там такая фраза, если я не ошибаюсь. Главное, что можно отметить в богословском плане по поводу Вознесения, то, что Иисус Христос сел одесную Отца. И сел Он именно как воплотившийся Бог. То есть понятно, что как второе лицо Троицы, да, Иисус Христос всегда пребывает одесную Бога. Да, но здесь идет речь не об этом, а речь идет именно о, как бы, ну даже не знаю, боюсь погрешить против каких-то богословских определений, но можно сказать, что вот Святая Троица как-то вот приняла в себя, да, человеческое естество. И, соответственно, главный вывод, который из этого для нас очень важен, то, что Христос не просто совершил дело нашего спасения таким образом, да, не просто в самом себе исцелил падшую природу человеческую и воссел одесную Богу, но Он дал возможность такого же исцеления для каждого человека. Он спас всех людей. Значит, для того, чтобы плоды Христового воскресения воспринять, Иисус Христос основал церковь. Церковь – это богочеловеческий организм, в котором и происходит приобщение христиан ко Христу. Значит, перед Вознесением Он обещал, так сказать, заповедовал, повелел апостолам не расходиться, пребывать в единстве, в молитве. Да, и на десятый день, когда они пребывали в одном из помещений, на них сошел Святой Дух. Это считается днем рождения церкви. После этого апостолы вышли, стали говорить очень яркие проповеди, после которых крестились тысячи людей. Значит, разошлись по всем городам Римской империи, стали проповедовать, и в тех городах, где проповедь их была успешна, они основывали церкви, рукополагали пресвитеров, епископов, которые, соответственно, дальше продолжали хранить учение Христово, продолжали совершать таинство Евхаристии, причащать христиан и через это спасать всех желающих. Вот приблизительно в чем заключается домостроительство нашего спасения. Вкратце я вам попытался изложить, кое-где не очень получилось, но как получилось уже. Соответственно, дальше можно прибавить еще несколько слов, что церковь содержит в себе Христа, церковь в себе содержит Евангелие Христово, так сказать, учение нравственное, христианство. Но самое главное, она содержит таинство, да, из которых прежде всего крещение, как вход человека в церковь, вход в новую жизнь. И таинство Евхаристии, когда человек теснейшим и преискреннейшим образом соединяется с Иисусом Христом, который его спасает. Опять же, все это тоже надо воспринимать как некоторое семя, которое Бог дает человеку. Да, это не происходит там один момент, человек крестился, все, он спасен, все, его природа исцелена, да, или там он причастился, все, закончено. Нет, это некое семя, взращивая которое, человек спасается. Значит, средством для такого взращивания является ведение духовной жизни. Да, духовная жизнь включает в себя приобщение к таинствам, да, она включает в себя следование нравственному закону, то есть следование заповедям Христовым, нравственным, о которых говорится. Она включает в себя чтение Священного Писания, прежде всего Евангелия, и она включает в себя молитву к Богу, собеседование такое умное, а также включает в себя некое наблюдение за собой. То есть, когда говорят о духовной жизни в аскетическом плане, то говорят о том, что человек каждый день сверяет себя с Евангелием, сверяет свои поступки с тем, как бы поступил Христос. Это в первую очередь, да, такое духовное трезвение, когда человек, ну, видит, что он в каком состоянии он находится. Да, это с одной стороны. Но с другой стороны, он на этом не останавливается, а пытается те страсти, те греховные помыслы, которые в себе замечает, как-то гасить, уменьшать, уврачевывать. А, соответственно, те добродетели, которых он только читает, но в себе не видит, он их стремится как-то воплотить. Да, вот, примерно вот в таком виде. Значит, о духовной жизни еще можно сказать то, что средствами для ее ведения являются аскетические упражнения, да, такие как, опять же, пост, бдение, да, ну, бдение, то есть продолжительная молитва, может быть, ночная, без сна, поклоны, да, и ну, множество других вещей. Но важно подчеркнуть, что все-таки это не некая самоцель, а средство. То есть важен духовный плод. Если то или иное аскетическое средство нам помогает, допустим, если когда мы постимся, то мы там, становимся лучше, мы замечаем, мы становимся добрее, любвеобильнее. Да? У нас обильно плоды Духа Святаго, о котором говорит апостол Павел, произрастают. То значит, соответственно, мы этим средством вовсю пользуемся. Да? Если мы там, обратную картину видим, что то или иное аскетическое средство там, не дает какого-то особого плода, ну, соответственно, мы его не особенно используем. То есть, не знаю, поклоны, ведь кому-то вот хорошо, а кто-то к этому, ну, не очень. Не знаю, как бы здоровье, к примеру, не позволяет класть много поклонов, от этого потом, не знаю, коленки болят, еще какие-то явления неприятные в организме. Значит, это не для нас. Ну, вот приблизительно общая такая, общее повторение того, что мы с вами прошли. Теперь, если есть какие-то вопросы, я бы очень хотел от вас их услышать. Да, конечно.
Другой вопрос. Постоянно с боем, допустим, есть один человек, ну, такие богословские темы, и вот он говорит, то, что ангелы были созданы, да, и вот весь мир, Богом, как бы он, то есть они и есть Бог. Вот. И, соответственно, сатана тоже, он какая-то часть Бога. Вот такой вот вопрос. На это можно ответить.
Ну, вы понимаете, какая вещь? Это, конечно, большая-большая ересь. Да? То есть это, безусловно, не соответствует христианскому вероучению. Она достаточно, это древнее такое представление. Вот, оно там, уходит просто там, века. Это некий такой вот дуализм. Да, некое представление, ну, о Боге. Но понимаете, какая вещь? Если мы говорим о некоторой дискуссии, то, ну, на мой взгляд, она какая-то, ну, бесполезная. То есть, если кто-то хочет спорить там, в высоком философском плане по этой теме, да, то, как бы, пожалуйста, есть люди-философы. Они очень начитанные, очень великие. У них хитрые, очень хитроумные рассуждения могут быть. Вот, пожалуйста, можно к ним обратиться. Как-то это доказать, понимаете, невозможно доказать. Понимаете, у нас вот, поймите, вера в Бога, да, вот мы верим в Бога, да, что Бог есть любовь, Бог есть добро, что Он чужд зла, да, так, апостол Павел так говорит, мы доверяем там благовестию Христову, мы верим Христу, потому что читаем Евангелие и видим, что, ну, это не могло быть выдумано человеком, что это как бы правда. Мы верим, не знаю, мученикам христианским, которые умирали, готовы были, так сказать, на любое поругание, на то, что их бросят там в ров со львами, за то, что будут их железными крючьями там мучить сильно. Они готовы были жить за эту веру, которую мы, соответственно, исповедуем. Потом нам приходит человек и говорит, у меня другие представления о Боге. Я считаю так. Ну, ты считаешь? Пожалуйста, что, как бы, что здесь... ну, как сказать, сказать. То есть, если бы, скажем, этот человек доверял бы, скажем, Писанию Священному, сказал, да, Священное Писание, я ему верю, да, вот если он скажет, тогда уже из Священного Писания ему можно доказать, что Бог не есть ангелы, да, и ангелы не есть Бог, что-то все они одно, что-то разные совершенно личности, что Бог ангелов сотворил, что Бог, там, не знаю, чужд зла, ну просто конкретно, там, не знаю, много-много мест в Писании, там, ему, там, 50, не знаю, 100, можно будет найти мест, где прямо говорится, которое толкование, как бы, другого не допускается. Если человек говорит, а, да, вот, тогда мы можем его убедить. А если, скажем, для человека Писание не авторитет, ну, то есть мы ему ничего доказать не можем. Можем только сказать, ну, вот я верю в доброго, любвеобильного Бога, который там не творит зло. Да, что все зло именно от свободной воли сотворенных им существ. А к Богу это не имеет отношения. И промысел Божий, он, так сказать, направлен на то, чтобы в мире было только добро. Да, что Бог чает, и, можно сказать, даже так предопределил каждого человека ко спасению. Да, и каждого ангела ко спасению. Но вот та свобода, которая есть у разумных, да, существ. И я вам говорил уже, там, ну, не то, что мою идею, но вот как мне понятно. Просто любовь невозможна просто без свободы. Да, просто невозможно. Если Господь творит существ, которые могут любить, то у них есть свобода не любить. То есть она как бы так, другого не предусмотрена. И, соответственно, раз у них есть свобода не любить, кто-то выбирает не любить, кто-то выбирает идти против Бога, кто-то выбирает зло. И Бог, как бы ограничив себя и сотворив существ, способных любить, не может в этом, ну, как бы, он может, но он так установил для себя, что не будет вмешиваться. Соответственно, мы можем это вот как бы исповедовать человеку, свое как мнение сказать, и все. Потому что дискуссия здесь, она бесполезна, если для человека нет авторитета. Если на него там авторитет, скажем, ну, там, Платон, еще кто-то. Какие-то, скажем, там, древневосточные мудрецы. А у них вот так написано. Мне это больше нравится. Ну и все. Ему больше нравится, пожалуйста. Ничего нельзя сказать. Да, то есть, ну, опять же, можно теоретически здесь какую-то дискуссию, такие бывают время от времени. У нас же бывают там споры, не знаю, там атеистов и каких-то, не знаю, там вот я недавно как раз смотрел спор там епископа Кентерберийского, каким-то видным атеистом английским там. Вот там собралась толпа огромная, они сидят, у них такой уровень дискуссии, оба очень там энциклопедически образованные люди. Вот они там спорят. Ну, вы должны понимать, что, ну, они спорят, но как бы, если люди в чем-то там уверены, то для них, ну, так сказать, скажут, если даже проиграл, вот говорят, вроде там, атеист, так вот, если с объективной стороны, вроде бы слабее выглядел, аргументы были слабее. Да, но человек, кто, скажем, атеистически настроен, он скажет, ну, просто, не знаю, там, он не очень удачный проповедник, а вот если бы другой был бы получше, то он бы переспорил. То есть, как объективно здесь? Здесь не подойти. Поэтому, мне кажется, для нас самое лучшее некое свидетельство веры и жизни. Если человек увидит, что мы вот говорим ему, скажем, о христианстве, да, вот эти такие истины наши, и наши слова, да, которые мы ему говорим, они вот не расходятся с делом. Так что мы очень честны, правильны, мы любвеобильны. То как бы есть шанс, что как-то это зерно, может быть, сомнения какого-то интересно. Может, человек дальше будет изучать, как блаженный Августин. Он такой же ересь придерживался как раз. Манихейство, вот это очень близкие моменты. Вот, добро, зло, все в одном Боге, как-то они там что-то такое накрутили. Вот, ну, в конце концов, разочаровался в этом учении. Пришел христиан, стал великим святым отцом Западной Церкви. Вот. Но именно через призму того, что он видел свою мать, да, настоящую христианку, что он видел там Амвросия Медиоланского блаженного. Да, и вот он как-то со временем потихоньку пришел. А вот такая какая-то дискуссия, ну, не знаю. То, мне кажется, что она, в принципе, имеет смысл только для внешних. То есть вот когда собрались такие люди, сомневающиеся, то вот чтобы там, условно говоря, вера не была поругаема, мы там, не знаю, какого-нибудь человека с подвешенным языком, не знаю, там, Кураева или там отца Дмитрия Смирнова, который там не надо лезть. Раз сразу. И пошутил, понимаете? А, вот и победил. Все. Понимаете? То есть, ну, это в каком-то смысле там ораторское искусство, а если даже глубже, то как демагогия. Понимаете, кто кого переспорит, то как перешутит, не знаю, как-то так вот. Там не на уровне аргумент идет, понимаете, друзья? Там именно о таланте, так сказать, обаять аудиторию и, так сказать, выиграть. Вот о чем речь. Вот. Она имеет смысл, если мы просто вдвоем открыты с человеком, у нас честный какой-то разговор по существу, то ну, зачем мы такие приемы странные будем? Человек просто, если мы, допустим, применим даже к нему, если мы обладаем, скажем, талантом ораторским, можем что-нибудь вернуть там, вот, то он просто там ну, расстроится, обидится и будет смотреть нас так букой, что мы так его, не знаю, там обыграли как-то. Ну, он обидится и все. Это то, чего мы хотим достичь? Нет. А если это не то, если мы как бы желаем его спасения, то надо вот подумать, что мы желаем спасения человека, вот что мы могли бы ему сказать так, чтобы это действительно на него повлияло. Вот кроме вот какого-то такого личного свидетельства, так сказать, что ты знаешь, я понимаю, ну вот у нас такое представление, и мой какой-то опыт жизненный в церкви, он говорит, что это правда. Вот ты можешь там мне не верить, но вот мой опыт. Он скажет, ну хорошо, я это там учту. И все, разошлись. Да? Еще вопрос?
Вот немножко отойду от темы. Вот выше вами было сказано, что у каждого человека есть свобода воли. Это понятно. Может, некорректно будет звучать, но, как мне кажется, все равно у Господа, у каждого человека есть какой-то свой особый план. Так вот, что делать, если воля человека расходится с волей Бога? И как вообще понять волю Бога от себя? Всегда очень мучил вопрос.
Понятно. Но вы знаете, я здесь разные мнения есть. Я могу говорить только здесь, скажем так, о собственной точке зрения, как я это понимаю. На мой взгляд, что никакой, вот поймите, что когда мы говорим о воле Бога, да, по отношению к нам, она лежит только в одной плоскости, на мой взгляд. Она лежит в плоскости духовной. Она же в том, чтобы человек спасся. То есть как мы спасемся? Женатыми, неженатыми. Женатыми на, там, не знаю, Тане или на Кате. Да? По профессии мы будем строитель, инженер, не знаю, музыкант. Это Бога, думаю, не волнует. То есть вот такие вещи, то есть, как когда говорят, хочу узнать волю Божию. Волю Божию известна, говорю, все должны быть спасены. Вот. Это его воля, мы ее узнали, можем идти в церковь, причащаться завтра. Значит, если мы хотим узнать волю Божью по поводу наших практических дел, то это странно, потому что Господь же не зря нас наделил разумом, понимаете, чтобы выбрать, чтобы мы сели, посмотрели на свои таланты. Да, не знаю, если не можем посмотреть на свои таланты, то взяли там программу ММПИ, пошли туда. Подали, там нам список будет. Скажут, что мы больше всего годны там, не знаю, к военному делу или к музыке. Да, ну, соответственно, вот из этого списка там посмотрели три, посмотрели, к чему душа лежит. Пошли, значит, в институт на это учиться. Не знаю, там ошиблись. Ну, хорошо, перестроились, еще в другой институт окончили. Стали заниматься любым делом, раскрыли свой талант, который у нас вот хоть в какой-то мере есть. Да, потом дальше. Не знаю, ну какие? Где там, горы, где нам жить? Что значит? Что вот я живу, допустим, в Москве, а оказывается, воля Божия, чтобы я жил в Новосибирске. Ну зачем? Странная воля Божия. То есть зачем? То есть если мне хочется поехать в Новосибирск, я поеду просто в Новосибирск, если мне кажется, что там мне лучше, там, не знаю, красивые деревья, лучшая экология, не знаю. Ну, к примеру, я просто говорю. Или, не знаю, Берлин. Вот, если есть такие возможности. Да, соответственно, точно так же очень часто возникает этот вопрос, связанный с отношениями вот создания семьи. Да? Ну, мне кажется, это тоже не совсем правильный подход думать, что вот Бог, такой какой-то механизм, вот он мне предопределил там девочку там Маню, да, которая живет там в Буэнос-Айресе. Если я вдруг не догадаюсь каким-то случайным образом, что мне надо ехать в Буэнос-Айрес, не куплю самолет и не найду ее там, то значит все. Конец мне наступил, жизнь не удалась. Надо странно посмотреть на это. Соответственно, у нас есть свобода воли. Бог, он как бы, допустим, там, не знаю, Вася и Таня друг друга выбрали, понимаете? Принесли себе обет, и Бог их благословляет. Все. Понимаете, они становятся исключительными людьми для друг друга, единственными неповторимыми. Они могут друг другу, да, я вот там своей жене могу сказать, что да, ты вот создан для Бога, мы созданы для друг друга. Это исключительно. Но это связано с тем, что Бог дал нам сердца, дал нам возможность любовь, и когда случается между людьми любовь, случается чудо такое. Они вот становятся. Но, условно говоря, это не значит, что это предупреждено было вот для этого человека и для этого. Да, если бы там это не случилось, другим человеком это возможно было бы создать. Да, там, со вторым, с третьим. Ну, в мире множество, там, десятки тысяч прекрасных людей, с которым может возникнуть это чувство у любого человека. И, соответственно, вот эти отношения, которые действительно единственные, неповторимы, и которые действительно в потенциале могут уйти в вечность навсегда, да? Любовь не прекращается. Да, они могут создаться. То есть, мне кажется, что когда мы говорим «хочу узнать волю Божью», здесь надо прежде всего говорить о духовной составляющей. То есть, чтобы нам быть христианами, чтобы нам спастись, чтобы соблюдать заповеди Христова. Что касается, ну, какой-то нашей практической жизни, то здесь надо, мне кажется, принимать решение самому и молиться Богу о его благословении. Ну, не знаю, говорит. Может быть, что-то мы, если мы не уверены, мы что-то сделаем неудачно. То есть, как бы, что такое узнать? То есть, вот в язычестве понятно, как они хотят узнать. Они идут к оракулу. Вот их способ. А у нас же нет такого в учении узнавания. Мы учимся, ну, в каком-то смысле, на своих ошибках. Нет ничего такого плохого, еще раз, если мы не поняли своих талантов, да, что у нас, еще раз, талант там, к рисованию, да, как-то упустили. Мы должны просто взять и исправить. Ну, не получилось, нам уже 50 лет, но мы можем исправить там на своих, там, не знаю, детях, внуках. Если у нас есть талант, это научить их как-то этому, ну вот, ну, как сказать, реализовать себя. Потом, опять же, это очень условный вопрос, потому что Господь же не дает там талант вот какой-то один у человека, и все. Ну, человек вот, сложное существо, у него много разных талантов, разный мир. Если не удалось там один талант осуществить, может быть, он там заложено было много, но, как сказать, ну, человек не понял этого. Но он реализовал какой-то другой свой талант. Пускай он был не очень большой, но он его реализовал хорошо. Понимаете, он честно относился к своим обязанностям, честно работал. Ну, вы что думаете? Господь спросит, вот прием иностранный, на страшный суд, он сказал, да, у тебя был талант там на, не знаю, 100 пунктов к музыке, вот, а к рисованию тебе было всего на 50. А ты почему-то рисование. Ну, это смешно же, понимаете? Ну, и, тем более, если родители, тогда вообще с нас вся вина снимается. Может быть, да, он решил, но не угадал в своих детях это. По воле Божьей. Что? Все. А это уже другой момент. Понимаете? Христиане верят в то, что те события, которые с нами случаются, ну, не просто там, не знаю, в каких-то мелочах, но в принципе, в жизненных событиях, они могут быть восприняты нами так, чтобы нам быть лучшими христианами. То есть, скорее это о том, что иногда говорят, что Господь Бог не попустит того искушения, которого мы не в силах, ну, не в силах принять. Которое нам будет выше наших сил. Понимаете? То есть, нам что-то случается. Да, мы призваны тому, чтобы дать на это христианский ответ. Да. И воспринимаю это как по воле Божьей. Те обстоятельства, скорби, может быть, смерть близких, тяжкие болезни, которые у нас. То есть мы их... Вы поймите, что... Ну, как вам сказать? Это вот разный просто подход. Вы поймите, это все-таки разные вещи. Одно дело, что я, допустим, там, не знаю, есть там, там вот смерть близкого мне человека. Или тяжкая болезнь, которая, допустим, в нас присутствует. Одно дело, говорит, что это вот по воле Божьей. То есть такой Бог, он сидит, да, и послал нам тяжкую болезнь. Вот, или там смерть близкого. Ну, это какой-то еретический подход. Что значит по воле? Воля Божия заключается в том, что мы это принимаем, да, как-то с верой в Бога, что мы, ну, у нас умер без всех, мы начинаем молиться, творить дела милосердия. Может быть, раньше мы были хладные христиане, ничего не делали. А вот эту смерть близкого человека мы себя раскрыли лучше. Мы ради того, чтобы наш близкий человек, ну, был с нами в раю, мы пошли там, вот, ну, не знаю, там, стали помогать там больным детям, еще что-то. Мы стали делать добрые дела в честь Христа и в честь того человека, который нам дорог и близок. И тогда это для нас стало по воле Божией. То же самое, у нас есть недуг, вот как апостол Павел говорит, но он говорит, он дал мне, я молил Бога, чтобы он избавил, но понял, что он для меня важен для того, чтобы мне как бы смиряться, чтобы не возгордиться над своими там трудами, талантами проповедническими. То есть мы это воспринимаем как то, чтобы явить тоже свои какие-то христианские добродетели, чтобы, не знаю, не унывать, чтобы, опять же, терпеть. Да? Да, вот мы же, это плод Духа Святаго, долготерпение. Вот так это было у нас теоретически. Мы людей, может быть, других, опять же, не понимали. А так у нас, может быть, молитва стала как-то лучше Богу, за, в том числе там, за себя, за близких, за других людей. То есть вот в этом плане, вот в этом плане, мы когда говорим, мы говорим, да, по воле Божией я там заболел, по воле Божией, не знаю, там, вот случилась такая неприятность, что меня, не знаю, там, несправедливо, ну, не дай это Бог, ну, там, не знаю, в тюрьму посадили. Но я не ропщу на Бога, не говорю, что ж ты, Господи, вот такое мне послал. А я это тоже воспринимаю правильно, по-христиански, что в том числе Господь мне, может быть, даже попустив, опять же, не сделав, а попустив некоторое, ну, как сказать, неприятность по отношению ко мне, он дает мне возможность стать лучше и спастись. Вот и все. То есть жизненные невзгоды воспринимаются через призму работы над собой и через призму спасения человека. Вот так. Ну, опять же, еще раз говорю, здесь есть немножко разные точки зрения, некоторые разные, так сказать, акценты в этой вещи ставят. Я не настаиваю на своем понимании каком-то. Я лишь могу здесь предложить какой-то вот свой взгляд, то, что я как-то на основе собственного опыта понял, осознал, что мне близко. Спорить, опять же, тут...
Не только невзгоды какие-то, но и радости, наверное.
Безусловно. Безусловно. Нет. Ну, здесь просто более четкий пример. Радости, конечно. Ну, радость мы всегда хорошо воспринимаем. Это все у нас по воле Божьей, да, очень хорошо. Да.
А в таком случае, что получается, что христианство верит в случайности или все-таки в закономерности
всего? Это сложный вопрос. Нет, вы поймите, что здесь есть как бы две крайности, на мой взгляд, а истина посередине. Поймите, что мы, с одной стороны, вот, поймите, мы не говорим о том, знаете, есть такие вот пантеисты. Да? У них пример такой взгляд на весь, что Бог создал мир, да, да, вот все создал мир, человек, а потом запустил процесс, он говорит, и отошел в сторонке. И стоит теперь, просто наблюдает. В процесс вообще никак не вмешивается. Понимаете? Это один подход. Он неправильный. Да? Соответственно, ну, опять же, на мой взгляд, есть другой подход. Когда мы любую там, ну, как сказать, мелочь вообще незначительную, не знаю, там, вот я сижу, мы как-то все это связываем с Богом, начинаем строить, пытаться что-то доискивать. Вот я там положил левую сперва или правую руку. Вот давайте теперь рассуждать. Вот это как это случилось? По воле Божией, что это значит? Ну, вот такие вещи. Это тоже, ну, на мой взгляд, странная такая вещь, что Бог же создал свободных людей, понимаете? Если, там, не знаю, кому-то там в этой аудитории захочется меня помидором кинуть, понимаете? Ну, я сомневаюсь, что Бог вдруг пришлет ангела, да, чтобы этот помидор ловить или что-то совершать. Он давно меня и кинет. Вот как это, то, что в меня, это как это воспринимать я должен? Ну, просто человеку я не понравился, он меня кинул. Ну, что, как воспринимать? Так все как бы есть. Но Здесь надо понимать, что Господь, мы уже сказали по христианскому изречению, Он желает, чтобы каждый человек спасся и пришел в разум истины. И, соответственно, мы верим в то, что наш Бог как бы не оставляет. Что в течение нашей жизни, да, Он дает нам какие-то моменты. Да, иногда, не знаю, приходит нам близко. Так некоторым людям как-то просто чувствуют. История некоторых моих знакомых, которые вот обратились, да, к христианству, она связана с тем, что, ну, люди вдруг, не знаю, там вот как-то вдруг стало очевидным. Бог как-то пришел к ним. Понимаете, в том или ином виде это сложно так говорить, какие-то странные слова. Бог пришел, что такое пришел. Ну, вот как-то они почувствовали его своим сердцем. Другие, скажем, к этому приходили, да, под влиянием каких-то обстоятельств, да, может быть, даже, опять же, печальных, как правило, просто. Вот говорят радостные, чаще печальных, но иногда радостных, вот, но, как правило, печальных. Иногда вот у меня там знакомая была, ну, я не знаю, там, это же все не проверишь, вот, но вот она говорила, что она вообще не думала о Боге до тех пор, пока однажды ей явился просто бес. Она вот увидела бес, и вот как бы она вот в результате просто страха сразу там побежала в церковь, стала читать книги, ходить вот к нам на лекции, понимаете, и у меня есть, нет оснований ей не доверять, потому что не то, что ей там являлся бес там постоянно, еще какие-то, это вот случилось там 20 лет назад у человека, вот он под влиянием этого пришел в церковь и теперь в церкви пребывает, то есть, понимаете, попустить, то есть Бог, Он безусловно, печется о каждом человеке. Он нас любит, он как отец, и отец не бросает своих сыновей. И он как бы, ну, пытается что-то делать, какие-то, ну, опять же, в кавычках 28 раз, да, подстраивает какие-то моменты в нашей жизни, которые могут как-то подтолкнуть нас к, хотя бы к раздумьям о Боге, о своей жизни. Это безусловно. Но это вот, понимаете, где-то лежит посередине, где точно неизвестно. Вот. И, как сказать, тут сложно говорить. Но мне кажется, что вот надо, главное, здесь избегать каких-то крайностей, не искать в каких-то мелочах вот чего-то. Но, с другой стороны, не отвергать того, что вообще, типа, Бог нас оставил, Он меня оставил, Его нет в моей жизни и не было никогда. Это тоже неправильно. Бог есть постоянно. Нашей жизни, он здесь, он рядом. Особенно, когда мы его, когда мы же христиане, вообще мы собираемся вдвоем помолиться, да, в нашей семье перед едой. И все, уже Христос рядом с нами стоит. Как? Это тогда очень даже все начинает. Если наша жизнь как-то в этом плане начинает, не знаю, одухотворяться, то, ну, мы, опять же, из жизни святых, знаем, что действительно Бог был близ, и тогда действительно многие святые, многие вещи, которые с ними происходили, очень логично воспринимали действительно как некое вот вмешательство Божие. Потому что Бог все время с ними был. Понимаете? Потому что Бог им давал постоянно ответы на их вопросы. Они спрашивали, Он отвечает. Но там отвечает не просто явление, да, Он как-то вот через людей, через обстоятельства часто отвечает. И человек видит в этом ответ Бога. Ну, как-то так. Да, еще вопрос. Да.
Просто можно объяснить это, да. В начале истории Библии, да, там же говорится о том, что демон, да, соблазнил Еву, чтобы она согрешила. И есть мнение, что в настоящее время действует и демон, дьявол, да, который пытается отвлечь нас от Бога. Это так? Вот как с точки зрения?
Ну, конечно. Нет, конечно. Нет, безусловно.
Почему тогда нас кто-то пускает? Время ожидает?
Нет, ну, смотрите. Нет, смотрите. Тут история примерно такова. Опять же, за 100% богословскую чистоту не буду ручаться, но главное понять смысл. Вот поймите, был сперва человек. Когда человек был в раю, Адам, и когда не согрешил, то в сердце его был Бог, он, как сказать, жил очень, ну, как сказать, праведно. И дьяволу было очень, так сказать, тяжело к нему поступить. Да? Но, как сказать, здесь же момент какое-то взросление должен быть. Мы с вами говорили об этом. И Господь Бог даже в таком состоянии попустил дьяволу вот как-то подойти. Когда мы рассматриваем, это вот опять же, вот это можно рассматривать, как, почему, так далее. Но когда мы рассматриваем современное состояние человека, мы должны понимать, что у нас состояние человека грехопадение. Человек стал, ну, склонен к греху, понимаете? То есть он в каком-то смысле уже падок. Есть, условно говоря, канал злой, через который на него можно влиять. И поэтому дьявол просто по смыслу нашего состояния имеет к нам некоторый доступ. Да? Господь его нам не, так сказать, ну, это не такое, что мы там за себя не можем отвечать, потому что у нас есть свобода воли все равно. Но влиять на нас в этом плане, безусловно. Поэтому дьявол, безусловно, вокруг нас рыскает, он нам там подает какие-то искушения, подстраивает какие-то моменты. Вот, очень он явственен. Я даже из своей личной жизни могу сказать, что у меня было там, ну, по крайней мере, один случай такой совершенно явственный, когда ну, дьявол, да, пытался, как сказать, ну вот, что-то такое сделать большое зло там моему родственнику. Просто я просто видел, я просто был в шоке от этого. Понимаете? Вот тоже через людей. А про то, что мы сами в каких-то там греховных помыслах постоянно пребываем, да, что любое наше какое-то поползновение там к зависти, к злости, ну это же, ну как, это же не просто идет. Безусловно. Безусловно. То есть здесь, не, ну как бы тоже здесь, здесь истина посередине. Понимаете? С одной стороны, не надо думать, что все зло дело, мы вообще тут ни при чем. Так некоторые тоже. Ну я же здесь ни при чем. А какие к мне вообще претензии? Вот. Дьяволу дали власть надо мной. Вот я это хожу и безобразничаю. Понимаете? Но это не так. С другой стороны, отрицать, так сказать, влияние, ну, тоже странно, потому что иногда, вот говорю, некоторые какие-то мысли приходят, совершенно вообще нет, ну, как бы, только вот каким-то дьявольским наваждением их просто не придумаешь. Потом мы знаем, что их много, мы даже не знаем, сколько их числа, это же неизвестно, их может быть миллиарды миллиардов, этих людей, ну, то есть этих злых ангелов. Да, и, соответственно, когда мы говорим, опять же, ну, какого-то такого догматического учение, да, вот о влиянии дьявола, как испустил его, нет. Но мы имеем же, как раз я вам говорил, аскетику. Мы имеем громадное количество вот, литературы отцов, пустынников и прочих, которые боролись с дьяволом. Да. Опять же, мы имеем свидетельство Священного Писания, да, о том, что там дьявол даже к Иисусу Христу приступал. Понимаете, да? Ну, о чем тогда разговор? Понятно, что дьявол приступает и называется к нам, да, и, можно сказать так, постоянно. Вот. Соответственно, ну, мы должны понимать, в этом как раз и смысл. Вот я вам очень советую, да, вот мы о духовной жизни, так сказать, говорили очень мало, я приглашал каких-то священников, надеюсь, еще кто-то придет. Ну да, я надеюсь, еще придет по этому вопросу. Но все-таки смысл в том, вы поймите, что я считаю, есть практически идеальная книга, очень маленькая. Она есть там в интернете, на Азбуке, где вот. Можно купить за 50, не знаю, там 70 рублей в магазине. Да, есть Феофан Затворник. Это, ну, Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Вот что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Понимаете, есть много там духовной литературы, не знаю, там 3-4 века, но, к сожалению, вот в наше время, да, Феофан Затворник все-таки не так далеко от нас, не так далеко. Там немножко, если чуть-чуть видоизменить, там такое же общество светское, такие же проблемы, понимаете, и он очень актуален. Вот я вам рекомендую, сядьте, ну, если не можете прочитать кому, ну, хотя бы просмотрите, вы сами будете, когда там глазки смотреть, где-то вам раз остановите, это будет вам очень полезно. Если да? Ну, это не то. Мысли, когда по абзацу раз в год, не знаю. Это взять надо. Я говорю, в принципе, это один вечер. Просто 2 часа. Взять просто книжку, сесть в интернет и прочитать. И тогда многие вопросы отпадут и по поводу того, как дьявол влияет, как это происходит, какая часть наша, как с этим взаимодействовать, как бороться, что делать. Он все изложил. Да, он там написал письма. Это не то, что... А была какая-то его духовная чада, которая жила. Он просто писал ей письма, где все так вот подробно, с расстановочкой изложил. А, просто исключительно. Я просто не знаю, что даже прибавить. Сделайте это, и вы как бы ну, пойдете в курс дела, и как бы, вам будет многое сразу понятно. Вот такой совет.